«Новая жизнь», беседа 669. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с доктором Филайтманом, основателем Кабалалам. Здравствуйте. Здравствуйте, Талмид Мандельбаум, Бен Моше. Сегодня мы хотим поговорить о общественном разуме. Общественный разум, само определение очень интересно. Оставайтесь с нами. Да, пожалуйста. Да, сегодня хочу рассказать личную историю. Я обратил внимание на то, что за последние годы было опубликовано много исследований, насколько наш мир связан воедино. Это требует от нас взаимодействия, требует от нас синхронизированных действий. Но мы не способны к жизни в этом мире. Поэтому у меня возникла потребность исследовать психологическую или даже нейрологическую основу, как можно взаимодействовать с другими людьми. И мы используем это все для того, чтобы озвучить проведенное исследование, и мы хотели увидеть, что чувствует человек, который вступает во взаимодействие с другими или находится с ними в конкуренции. Студенты Барланского университета сели перед компьютерным монитором и начали играть. Один раз они играли в состоянии взаимодействия, другой раз в состоянии конкуренции. И мы исследовали, что происходит в их мозгу. И мы умеем это делать. Обнаружили очень интересные вещи. Прежде всего, мы увидели, что то, что я хотела там увидеть. Я хотела увидеть, что приятнее, что создает большее напряжение. И действительно, мой научный руководитель сомневался, но мы обнаружили что-то интересное. И самое интересное было там то, что в состоянии конкуренции мы обнаружили, что есть очень сильное эмоциональное различие между тем, когда человек выигрывает или проигрывает, в особенности, когда проигрывает. И самая сильная реакция была, когда человек проигрывал в конкуренции, проигрывал кому-то. А когда мы исследовали людей, которые работали в взаимодействии, мы видели, что эмоциональные реакции были похожи. В дополнение к этому мы проверили, как исследуемые реагируют на реакции другого человека. Если он побеждает, то он радуется, а если он проигрывает, то он расстраивается. Тоже было очень интересно в состоянии конкуренции, когда ты конкурируешь с кем-то другим. Очень сильная реакция происходит, когда есть конкуренция, есть напряжение. Когда есть взаимодействие, если мой партнер рад или грустен, это меньше меня интересует. И таким образом мы обнаружили, что конкуренция создает напряжение, создает менее приятное состояние. И, во-первых, есть еще много что сказать, но я хочу спросить, считаете ли вы, что это логично, совпадает ли это с вашим восприятием мира? Что вы думаете о нас, о нашей природе? Вы так много вещей рассказали, что не знаю, что комментировать. Явление, разумеется, правильное. И я слышу и соглашаюсь с ними, потому что так и есть. Но в науке Каббала, прежде всего, мы относимся не к явлениям в мозгу, а явлениям желания. Поэтому то, что вы говорите о разуме, это не реакция разума. Вы исследовали эмоциональные реакции, и не мозговые. Как будто получили их через мозг, но это не сам мозг. Сам мозг — это холодная машина, которая ведет точные расчеты. И здесь вы говорите о реакции. Мы не можем взять их из сердца, потому что сердце лишь реагирует на это внутренними давлениями, пульсацией, но не более того. А по сути, да. Поэтому я бы не говорил, что это общественный разум. Это не, нельзя назвать его мозгом. Общественное чувство тоже не чувство, они индивидуальные. Но все это вы исследовали мир эмоций человека, а не мир мозга. Да, немножко тяжело понять то, что вы говорите, потому что если это не в мозгу, не важно, что это в мозгу или не в мозгу. Вы можете рассмотреть те же реакции в мозгу или в руке, или неважно где. Дело в том, что это явление эмоциональное, чувственное, а не в мозгу. Так. Поэтому с помощью мозга можно раскрыть какие-то оттенки наших реакций, то, что мы скрываем, нам неприятно рассказывать. Это верно, все в мозгу. Кроме того, наше тело — это кусок мяса, который выполняет команды. Но то, что, когда мы говорим «мозг», а не сердце, мы говорим о какой-то машине, которая ведет расчеты согласно точным формулам, программе, свойствам. Но то, что вы говорите, это явление эмоционального порядка, и то, что вы берете их из мозга. Я лично, если вы меня спрашиваете, соотношу их с сердцем, с чувством человека. То, что чувство тоже находится в мозгу. Да, верно, находится в этой коробочке, это верно. Но говорить о явлениях мозга, результатах, здесь я бы уже не говорил так, это не совсем правильно. Ученые хотят проверить мир эмоций, поведения, психологию человека, и делают это с помощью наблюдения за мозгом. Ну, хорошо, у нас есть такое немножко разное определение, что такое разум, мозг. И... Да. Я хотела знать, что вы думаете о наших выводах. Действительно ли конкуренция пробуждает более сильное чувство, более резкие, может быть, негативные страхи в сравнении с, если люди находятся в взаимодействии, было легче проиграть вместе, чем в одиночку? Без сомнения, потому что в конкуренции мы противостоим друг другу, и поэтому все, что есть в плюсе, а в другого минус. Плюс и минус усиливают себя, и я чувствую радость большую, чем проигрыш, если я вижу, что кто-то чувствует больший проигрыш, то, разумеется, в конкуренции у нас есть ощущение гораздо более сильное. Это первое. Если же мы находимся с человеком не в конкуренции, а в дружеских взаимоотношениях, партнерских, то, разумеется, это делится на два. То мы уже... Нет такого взрыва эмоций. Взрыв эмоций может быть как прямое следствие игры. Но, может быть, у нас есть другой взрыв эмоций, того, что мы вместе. Это уже другая причина взрыва эмоций, может быть, всплеска эмоций. Смотря на то, что мы ставим в качестве цели, если мы хотим выигрыш, выиграть, что мы хотим, или заработать деньги. Это была задача. Или мы хотим с помощью игры сблизиться друг с другом. Да. Есть эгоистическая конкуренция, есть конкуренция не эгоистическая ради какой-то цели. Да, я бы не делил это именно так, эгоистическая нет, но смотря какова цель. И цель может быть от того, что мы идем вместе, если это состояние, чтобы объединиться, оно в несколько раз сильнее, чем конкуренция. Как вы объясняете то, что самая сильная эмоция, когда я проигрывал конкуренции? Ну, потому что я эгоист. А как же, разумеется, что может сильнее затронуть мою гордыню и затронуть мой статус. Разумеется, что ущерб — это прямой ущерб моему эгоизму. Нет впечатления более сильного. Прибор исследует впечатление. Он не знает, плюс-минус для него от впечатления. То впечатление, разумеется, самое большое от проигрыша. А почему нет выигрыша? Почему, когда я проигрываю, я получаю чувственную вибрацию более сильную, чем если я побеждаю? Это наша проблема. Мы прежде всего по природе направлены на самосохранение, на защиту от вреда. И потом, если уже можно гарантировать, обезопасить себя, то мы хотим и преуспеть. Но прежде всего хранить основное, что есть, и не допустить его вреда. Потом уже я могу думать о том, как мне добавить и прибавить. Поэтому прямой ущерб тому, что у меня есть, если я пришел с чем-то, я должен оставить, например, какую-то сумму и идти домой, это проблема. Но если я пришел на игру в покер, пришел для того, чтобы поиграть, провести время, знаю, люди едут в Лас-Вегас и знают, сегодня я могу проиграть 20 тысяч долларов. Хорошо. Он не может по-другому себя наполнить, кроме как через игру. И тогда сколько он проигрывается или выигрывает, даже проиграл 20 тысяч, но вышел из игры, после этого экшена, драйва, все это ему хорошо. И не обращает внимания на то, что он проиграл. Для него это выигрыш, потому что сегодня вечером он прошел так много состояний, в которых он чувствовал жизнь, наслаждается жизнью. Я знаю это по себе. Не то, что я играю сам, а я присутствовал при этом. Еще вопрос. Таль обнаружила, что если человек проиграл в одиночку, это самое сильное чувство. А если нас было двое, мы проиграли, то не такая проблема. Почему? Потому что мы делимся и выигрышем, и проигрышем. Я чувствую, что это не только мой проигрыш, и твой. И у нас есть... А мы друзья. Мы... Как сказать, мы размягчаем этот результат. Это то, что хочу понять. Что это за размягчение? Почему, когда я проиграл в одиночку, это большая катастрофа, а если мы вместе проиграли, то это не такая большая проблема? Ты мне привел пример, когда человек теряет основное, тогда проигрыш больше, чем выигрыш. А сейчас ты говоришь, я проиграю один или с товарищем. Почему это ослабляет? Что об этом говорят? Беда многих — половина утешения. Но объясните, почему? Потому что делится на всех. Это не мой ущерб, а несколько человек. Так этот ущерб делится на всех. Я чувствую. А если бы сумма была той же самой? Это не важно. У тебя есть пример, что другие проиграли. Ну, как мы говорим, во время войны. Сейчас нет войны. А я вдруг... У меня дома прорвало трубу, и что-то еще не работает. Электричества нет. Боже упаси. Но если так происходит со всем городом или со всей страной, что ты можешь сделать? Ты не чувствуешь, что это твой ущерб? Получается, что шкала человека очень относительная, только относительная. То есть наследует не только сколько есть, сколько нет, сколько проиграл и выиграл, а сравнивая с другими. Мы так всегда. Наша «я» меньше теряет, если есть общий проигрыш. А мы еще увидели, что когда вместе побеждали, то это была более сильная реакция, чем когда проиграли вместе. Была по сравнению с общим проигрышем. Я не понял. Групповой проигрыш меньше влияет, чем групповой выигрыш. Это противоположно личному. Мы сказали, что личный проигрыш — это самая сильная по силе, больше, чем личный выигрыш. А здесь обнаружили, что в групповом, в случае с группой, это наоборот. Почему наоборот? Это вопрос. Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, если я преуспел вместе с группой, как будто мой успех не должен быть большим. Потому что кроме того, кроме меня еще другие преуспели. Много таких. Ну и что? Допустим, она пишет докторскую, вместе с ней еще 20 человек докторскую, ну и я. Но если я в одиночку, то это уже большой успех. Так почему получается не так? Мы сравнили ситуацию, когда проигрывают вместе или выигрывают вместе. А, не один или несколько. Если я победил в одиночку, это сильнее, чем я победил в группе. Но что? Но если я проиграл вместе в группе, то ощущение менее сильное, чем выигрыш в группе. Вот я хотела сказать. Какая-то радость общая остается от... В одиночку и в проигрыше выигрыш более сильный.
Окей.
Итак, я бы хотела спросить еще кое-что. Так какой вывод? Какой вывод? Что вы советуете? Какой вывод вашей работы? Я сделала такой вывод. С одной стороны, я хотела сказать, что взаимодействие, сотрудничество предпочтительное. Мы видим, что это лучше. Создает меньше напряжения, меньше неприятных эмоций. Нет сомнения, что это гораздо правильнее для нас. С точки зрения эмоций. Вместе с тем я добавила, что если конкуренция идет правильно, и мы можем рассчитать напряжение, которое направлено на верные цели, может быть, конкуренция — это неплохая вещь, может, это хорошая вещь, если правильно ею пользоваться. Такой вывод сделала я, разумеется. Я привела еще много ссылок на другие исследования. Но не обязательно, что именно конкуренция или именно взаимодействие хорошо или плохо, а все дело в правильном исследовании того и другого. Таков был мой итог, мой вывод. И разумеется, что совет исследовать взаимодействие, сотрудничество в воспитании, потому что мы видим, что это создает меньше напряжений, улучшает эмоциональную обстановку и приятнее. Итак, еще кое-что я хотела спросить. Мы обнаружили, что в состоянии конкуренции мы видели, что идет большее возбуждение разделов мозга, которые отвечают за когнитивное взаимодействие. Это может быть... И есть отрицательная часть взаимодействия. Человек меньше усилий прилагает для того, чтобы достичь своей цели, а в конкуренции я прилагаю больше усилий, чтобы добиться результатов. Вы исследовали эгоистических людей, группы, это, разумеется, ясный, понятный вывод. Уже заранее мы из науки Каббала эти вещи знаем. К этому результату мы бы пришли без исследования студентов интуитивно. Но действительно интересно проверить наши группы. Например, мои студенты, а не студенты Барлана. Что с ними? После 2-3 лет, когда они находятся на занятиях, изучении науки Каббала и все, что требуется от человека, и изменения, которые человек проходит, насколько они уже соотносят эти вещи с группой или с собой лично, с выигрышем, с проигрышем, что они считают выигрышем или проигрышем. Нужно построить такие упражнения. И, пожалуйста, я попрошу у них, чтобы они надели на себя эти каски. И сделайте, пожалуйста. То есть вы говорите, что человек, который проходит какую-то подготовку, которая меняет его принципы, меняет его установки, что меняется? Результаты должны быть другими, может быть, противоположными. Может быть, что мой проигрыш личный будет именно против моего выигрыша, когда я соединяюсь с другими. И тогда мы видим, что я проиграл, но я радуюсь. Это изменит все результаты, совершенно изменит. То есть учеба и изменения, которые проходит человек, выражается в мозгу? Разумеется, конечно. Мы же измеряем потенциалы. Откуда вы знаете, что... Мой вопрос следующий. Откуда вы знаете, это негативно или позитивно? Я могу плакать, и кричать, и радоваться. А вы можете различить в этих реакциях, если вы не смотрите на меня, если вы смотрите только на... график. Есть инструменты, которые разделяют положительные и негативные эмоции. Но, разумеется, нельзя сказать однозначно. Самое ясное — это сила. Но можно их спросить. Только нужно подготовить такие тесты, которые для того, чтобы их понять именно, что происходит в человеке, чтобы они не лгали себе и нам. По сути, вы говорите, что мы проверяли людей-эгоистов. Ну, обычные люди, конечно, студенты, обычный университет. Поэтому я говорю, проверьте моих студентов. И давайте посмотрим, какие будут результаты другие. Хотя мой научный руководитель был немножко разочарован в природе человека. Он надеялся видеть эмпатию. Какую эмпатию? Человека к человеку? Я хотел вас спросить. Ваш научный руководитель, ой-ой-ой, он еще специалист по психологии. Да. Нет такой идеи, которая говорит, что человек обязательно есть зло. Это неоднозначно. Что значит неоднозначно? Неоднозначно, потому что они исследовали. Я не знаю, Бальсалам пишет о материалистической психологии, о том, что мы проверяем, что это там можно достичь очень понятных результатов. И именно использовать потом эти результаты, показать всем, кто мы такие, что мы. Но я думаю, что это не проблема. Нам не нужны психологи. Сегодня мы выходим в мир и говорим с народом. И более или менее согласны с тем, что мы эгоисты. Лишь если мы говорим так напрямую, что все плохие и все думают только о том, как доставить зло другому. Здесь уже человеку тяжело согласиться, он чувствует личный ущерб. Но если были такие результаты исследования, если бы могли их добиться, то стоит их исследовать, мы бы опубликовали в СМИ для того, чтобы немножко сказать людям, что не все праведники. То есть в итоге вы бы сказали, что человек наслаждается проигрышем другого человека? Конечно, наслаждается проигрышем другого. Конечно, наслаждается только личной выгодой. Нужно точно определить, что такое выгода и проигрыш. Может быть, то, что важно ему, он говорит, что это выигрыш, а не то, что он проиграл. Как мой товарищ, который пошел играть в покер, проиграл 20 тысяч долларов, но он сказал, я такое удовольствие получил. И если бы мы его исследовали, то мы видели бы, человек не проиграл тем, что он заплатил там в кассе, а тем, что выиграл, получил 20 тысяч долларов. Для него это важны не деньги, а сама игра, внутреннее наполнение. И таких людей много. Я знаю, у меня есть товарищ, который ездит в Германию послушать какую-то оперу. Ну, такой меломан. Покупает билет, и билет в оперу, и в гостиницу, для того, чтобы один вечер посидеть в опере. И возвращается обратно в течение двух дней, возвращается следующим самолетом. Только ради этого летит. Ну, смотря в чем выигрыш, в чем проигрыш касательно человека. То есть это зависит от воспитания, от образования, или это все это зависит от тех критериев, которые мы можем изменить в человеке. Можно изменить. С помощью воспитания можно изменить эти установки и привести человека к совершенно другим расчетам. Иногда есть такие исследования, что до того, как проверяют человека, ему дают что-то прочитать. Вот. Это его уже абсолютно выведет. Запутает. Конечно, если я сейчас покажу ему фильм о несчастных детях или других страданиях, или наоборот, о хорошей музыке или о чем-то, о природе, это изменит его, потому что он будет под влиянием окружения на какое-то время. Но потом он вновь возвращается к себе. И что бы вы сказали об этих исследованиях? Ничего, он встает без всякого впечатления, тогда есть шанс его увидеть лично, его естественной реакции. Потому что если он посреди дня уже наслушался новостей и пропустил это через себя, это уже не он. А если я хочу увидеть, как воспитание или влияние окружения может в хорошую сторону повлиять на реакции мозга или эмоциональные реакции, я должна показать им что-то, как воспитание может такое сделать. Да. Что бы вы показали им, чтобы создать положительное изменение, взаимодействие, картины взаимодействия, картины людей, которые обнимаются. Что стоит им показать, чтобы это создало изменение желательное? Как? Это там мы должны с ними сидеть на наших семинарах, да. А иначе невозможно. Мы должны задействовать здесь влияние окружения на человека, а сам человек не меняется. Он всегда впечатляется от окружения. Мы должны привести его к окружению, где он получит правильное впечатление. И после нескольких раз, когда с ним это случится, можем его проверить. Измерить. Есть вопрос. Если я хочу развить себя как человека, то с какого места на какое место должен попасть, по вашему представлению? Из места, где ты находишься, до места, где находится окружение. Не понял. Ты можешь изменить себя из состояния, где находишься сейчас, до состояния, где находится окружение, в которое ты хочешь включиться. Если окружение низкое, ты входишь в группу преступников, будешь как они. Если ты входишь в группу праведников, будешь как они. Да, но как человек, куда я должен стремиться, если я хочу реализовать свою жизнь максимум? Но это какое самое высокое место, к которому я должен попасть? Два слова. Общая любовь. Ты начинаешь чувствовать, что все человечество — это твое, и ты их, и все — одна система. И тогда у тебя нет личной выгоды или проигрыша, а все общее. И насколько ты принадлежишь большему кругу, более широкому, ты более высокий человек. Успеха. Большое спасибо. Большое спасибо, время закончилось. Спасибо, доктор Атман, спасибо, Таля, спасибо, и вам, что были с нами. До следующей встречи, всего наилучшего. Общая любовь, новая жизнь, до свидания.